Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Совсем скоро в Соединенных Штатах сменится высшее политическое руководство страны. Примерно через месяц избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден вступит в должность. Ни один предыдущий американский лидер не был настолько хорошо знаком с украинскими реалиями. Как изменятся взаимоотношения Киева и Вашингтона при 46-м президенте Соединенных Штатов? Восстановит ли Джо Байден должность специального представителя по Украине в Госдепартаменте США? Будет ли борьба с коррупцией в Украине в последующие 4 года ключевой для новой администрации? И следует ли Киеву рассчитывать на существенное увеличение военной помощи Соединенных Штатов? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашими гостями. У нас в студии Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-2019 годах. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Егор Черный, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», председатель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО. Здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем разговор, сюжет о том, каких шагов ожидают в Украине от нового американского президента и его команды.
После президентских выборов в США, где большинство набрал Джо Байден, украинские власти с оптимизмом смотрят на будущие отношения Киева и Вашингтона. Среди приоритетов сотрудничества – вопросы безопасности, торговли, инвестиций, борьба с коррупцией. Ни один предыдущий американский президент не был настолько хорошо знаком с ситуацией в Украине. Занимая пост вице-президента в администрации Барака Обамы, Байден отвечал за украинское направление политики. Очевидно, что борьба с коррупцией в Украине в последующие 4 года будет ключевой для новой администрации Белого дома. 5 лет назад Байден стал первым высокопоставленным американским чиновником, выступившим в независимой Украине с трибуны Верховной Рады. В своей речи вице-президент США тогда подчеркнул, что наряду с продолжающейся после революции достоинства борьбой за независимость, Украине необходимо более решительно противостоять и распространяющейся, как раковая опухоль, коррупции.
Но кроме того, у вас также есть еще одна борьба, историческая, против коррупции. Украина не может позволить людям снова потерять надежду.
Эти слова актуальны и сегодня. За последние полгода Конституционный суд Украины под давлением олигархов и пророссийских политиков вынес несколько решений, сворачивающих антикоррупционную реформу в стране. По этой причине Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают приостановить оказание столь необходимой сейчас финансовой помощи Украине. Во время визитов в Киев на посту вице-президента Байден призывал укреплять антикоррупционные органы, подчеркивая, что Россия использует коррупцию против Украины для того, чтобы государство оставалось уязвимым и зависимым. 23 ноября избранный президент США назвал кандидатов на ключевые должности в своей администрации. Новым главой государственного департамента станет Энтони Блинкен, бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства, экс-советник по вопросам национальной безопасности и давний соратник Джо Байдена. В 2014 году, спустя несколько месяцев после развязанного Россией конфликта в Донбассе и аннексии ею Крыма, Блинкен заявил, что считает такие действия российских властей их стратегическим поражением.
Я абсолютно убежден, что действия России в Украине – это стратегический проигрыш России в будущем. Во-первых, да, можно сказать, что Россия выиграла Крым, но при этом она проигрывает и, вероятно, потеряла Украину. Украина более едина в своей западной ориентации, чем когда-либо, и ее чувство национальной идентичности глубже, чем когда-либо.
Блинкен уверен, что защите демократии и мира в Украине от влияния и агрессии России может способствовать принятию Украины в НАТО. Он также противник завершения строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, который призван прекратить транзит российского газа через Украину. Самым важным для 46-го американского президента, полагают эксперты, будет восстановление политического союза между Вашингтоном и Киевом. Военная помощь Украине может стать одним из первых решений новой американской администрации. Как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Киев рассчитывает, что США продолжат поставлять вооружение в Украину для укрепления ее обороноспособности после вступления в должность президента Джо Байдена. В последние годы Украина получила две партии американских противотанковых комплексов «Джевелин», которые могут быть использованы в случае масштабной эскалации конфликта в Донбассе. Сейчас национальные ВМС ожидают получения от США 16 патрульных катеров «Марк-6». Предполагается, что в 2021 году американские власти выделят Украине $250 миллионов для закупки военной техники и вооружений. Между тем, Киев продолжает настаивать на присоединении США к переговорам о мире на востоке Украины в нормандском формате. В свою очередь, Кремль заявляет, что не видит смысла в расширении нынешнего формата переговоров, в котором принимают участие руководители Украины, России, Германии и Франции. В последний раз лидеры четверки встречались 9 декабря 2019 года в Париже.
На самом деле, начинать, я думаю, нужно с двупартийной поддержки. Это очень важный момент, потому что всегда, когда меняется президент в Соединенных Штатах, так было, когда был избран Дональд Трамп, так и сейчас в Киеве говорят, нам самое важное сохранить двупартийную поддержку американских политиков в Конгрессе Соединенных Штатов. Важна, на самом деле, не фигура президента, даже не администрация, а вот эта двупартийная поддержка. Но, может быть, это просто такой реверанс вежливости по отношению к той партии, которая теряет Белый дом? Господин Чалый.
На самом деле, почему речь идет о двупартийной поддержке? Когда об этом говорится, в первую очередь имеется в виду решение в Конгрессе. Если в Конгрессе и Сенат, и Палата представителей поддерживают, скажем, выделение помощи Украине, военной помощи, то тогда эти вопросы проходят легче. Если же одна бы с партией усомнилась или думала не так активно быть в этих вопросах, тогда это сложнее. Поэтому в первую очередь, когда говорят об этой поддержке, это политическая поддержка, это противодействие российской агрессии, это вопросы реформ в Украине. Ну и второй вопрос. Это баланс власти в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты – это не только Белый дом. Это и Капитолийский холм, это и отдельные штаты, это и Пентагон, разведсообщество. Поэтому очевидно, что даже те, кто является внепартийным, в случае, если есть партийный консенсус, намного легче им действовать в одном направлении. Поэтому для Украины действительно это ключевой вопрос. И он еще важен в том, что Украина, а это уже новое, после 2014 года, вопрос Украины объединяет депутатов американского парламента, ну, то есть конгрессменов, сенаторов. Это объединяющий вопрос. Иногда конфликтов много, но когда показываешь единство, когда действуешь в одном направлении, и американские налогоплательщики тоже, они видят, что это решение государственное. Я скажу, что и Обама, и Дональд Трамп, и Джозеф Байден также поддерживают Украину в нескольких ключевых вопросах, которые касаются национальной безопасности США и национальной безопасности Украины.
Вы знаете, Григорий Черных, почему я вообще этим вопросом задаюсь от двупартийной поддержки? Потому что я хорошо помню, когда после избрания Дональда Трампа президентом США говорили, вы знаете, вот украинская власть настолько очевидно поддерживала демократическую администрацию и Хиллари Клинтон, которая тогда боролась за пост президента, что ей будет очень трудно установить нормальные отношения с новой администрацией США. Но у нас есть двупартийная поддержка. Сейчас говорят примерно то же самое. У президента Зеленского сложились свои отношения с республиканской администрацией, с Дональдом Трампом, не могли не сложиться. Собственно, господин Трамп был заинтересован в этих взаимоотношениях, как мы знаем, не меньше президента Зеленского. А как сейчас? И вот тогда говорят, ну, возможно, личные отношения не сложатся, отношения с администрацией не сложатся, но будет двупартийная поддержка.
На самом деле она есть. Я думаю, что и господин посол подтвердит о том, что, в принципе, на сегодняшний день и в последние годы и в Сенате, и в Конгрессе есть двупартийная поддержка, потому что я там по линии НАТО вижу, как единогласно поддерживаются инициативы там, украинской стороне, стороны в парламентской ассамблее, как выступают в поддержку украинской стороны и представители республиканской партии, и представители демократической партии. В последнее время офис президента до, собственно, выборов дистанцировался от обеих партий для того, чтобы вот не вносить дисбаланс. Уже был горький опыт в неожиданном избрании Трампа, когда все ставки были на Хиллари Клинтон в предыдущей каденции. Вот чтобы не совершить такой ошибки, вот это вот дистанцирование было, и оно на сегодняшний день остается. Конечно, есть определенные там послевкусие, да, истории с импичментом, в которой, к сожалению, на сегодняшний день тоже было задействовано офис президента Украины из-за телефонных звонков, которые мы все слышали. Но, по моему мнению, в принципе, у нас сохранилось, и это не только по моему мнению, мы видим эту поддержку в количественном выражении. В 2020 году Украина получила рекордную за все года независимости помощь от Соединенных Штатах 512 миллионов. Это техническая помощь в вооружении, в оборудовании и так далее. До этого, там, в 2019 году это было 270 миллионов, до этого еще меньше. То есть вот это практическое как раз-таки выражение той самой двухпартийной поддержки.
А теперь я скажу, как это происходило. Каждый год есть определенная сумма, 125 миллионов, которая выделяется без условий для Украины. 125 миллионов дополнительных выделяются на военную поддержку, если дал добро Конгресс, и если администрация показала Конгрессу, что это тренинговые программы, техника будут использованы, во-первых, правильно, во-вторых, должны быть проведены реформы. И каждый раз, когда поднимается этот вопрос, это идет борьба за эти суммы. То, что вы говорите в этом году, это уже инерция предыдущего года. Нам сейчас нужно говорить о следующем. И поддержка – это не только мнение того или иного депутата. Там нормальное отношение к Украине. А вот когда они рассматривают деньги налогоплательщиков, нужно еще доказать, что это нужно для США, а не для Украины. Поэтому мы говорим о совместных действиях, стратегическом партнерстве, интересах. Если этих интересов не будет, никакая любовь или вот такие вот слова какие-то красивые, они не приведут к увеличению военной помощи. И вот это нам нужно всем понимать, что в принципе США имеют очень много интересов в мире, так как это имеют и большие страны. Ну, Китай, Россия, региональное влияние сейчас оставляет за собой Европейский Союз. Украина – это страна региональная. Нам важна безопасность в европейском регионе. И для нас нужно привлечь внимание Соединенных Штатов, чтобы фокус внимания оставался на этом регионе. Потому что есть Ближний Восток, есть Дальний Восток, есть, в конце концов, Канада, Мексика и Карибский бассейн. Поэтому это иллюзия, что эта поддержка дана нам априори. Эта поддержка добивалась большими усилиями и тех, кто был на передовой, и тех, кто показал, что Украина готова бороться за себя, и тех, кто дальше разными способами, дипломатической работой, военные, доказывали, что это важно для двух стран. Поэтому вот этот момент нужно понимать, что фамилия президента важна, но намного важнее, что мы предлагаем партнеру.
Но, с другой стороны, Александр Черный, вот когда мы возвращаемся к теме НАТО, тоже важный момент, да? Ведь администрация Трампа всегда говорила о том, что вот есть недофинансирование НАТО, есть проблемы с европейскими партнерами. Администрация Байдена, наоборот, демонстрирует готовность Соединенных Штатов к возвращению в международные структуры. Вероятно, НАТО тоже отразится. Вот как это на поддержке НАТО, на Украины деле. Может отразиться в этом смысле?
В первую очередь на НАТО. На самом деле, вот тот же Байден в своем стейтменте по Украине перед выборами достаточно четко написал о том, что он будет делать по отношению к Украине. И там была фраза о том, что Джо Байден понимает, в отличие от Дональда Трампа, что Украина борется за свою независимость, за свой суверенитет и является восточным флангом и фактором стабилизации в Европе. Именно поэтому будет продолжаться и предоставление летального оружия для Украины, и усиление институций в Украине, в том числе антикоррупционных. И здесь как раз-таки этим отличается позиция Байдена и Трампа. И я думаю, что если до этого действительно Конгресс выступал вот в той роли противовеса Трампу, то здесь будет игра совместная. Потому что мы помним о том, что именно Конгресс США заставлял фактически Трампа вводить новые санкции. Что касается НАТО. Я напомню, что Байден принимал непосредственное, достаточно активное участие по расширению НАТО на восток и в принятии новых членов, таких как Чехия, Польша, страны Балтии.
Да, там американское давление.
Да, давление там было как раз-таки. И Джо Байден принимал в этом непосредственное участие. Я не говорю о том, что сейчас, завтра нам дадут ПДЧ из-за этого, но уже просматриваются определенные тенденции. В парламентской ассамблее НАТО до недавнего времени, вот буквально месяц назад, президентом был представитель Венгрии. Сейчас поменялся президент, им стал Джерри Коннелли. Это представитель законодательной власти США, который из команды Байдена. И, в принципе, он имеет абсолютную там поддержку в парламентской ассамблее всех делегаций. Я думаю, что это тоже будет влиять на выработку политики в НАТО. Точно так же Байден говорит о том, что да, мы должны решить внутренние проблемы внутри НАТО. Мы должны сделать НАТО сильнее. И я думаю, что эти слова не будут расходиться с действием.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу Виталий Портников. Наши гости – бывший посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалы и глава украинской делегации парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев. Мы говорили в первой части нашей программы о том, как Украина получала, да, военную помощь. А вопрос в том, как она ее будет получать вообще, господин Чалов. Вот какие перспективы, по-вашему, существуют у дальнейшего именно военного стратегического сотрудничества? Насколько новая администрация будет к этому расположена? Вы рассказывали целую процедуру, но мы же помним отличия в подходах между демократической и республиканской администрациями. Вы это тоже хорошо помните.
Я не просто помню. Я выполнял задания и Украины, будучи в Вашингтоне, для того, чтобы усилить эту поддержку. И могу сказать, что было осторожное отношение, которое базировалось на одном допущении, что любое усиление Украины – дальше будет провоцировать усиление конфликта. Хотя на практике ситуация показала совершенно иную историю. Как только Украина становилась сильнее в военном плане, как раз конфликт затухал. Это примеры. Я могу вспомнить под Марьинкой, когда были атаки танковые постоянные, а после того, как только прошло сообщение, что Украина может получить противотанковые комплексы «Джавелин», после этого просто те, кто там в этих танках садился в них, они потом отказались это делать. Атака была отбита, и потом после этого не было танковых атак. То есть сейчас это не только республиканцы, но и демократы понимают, что усиление Украины, которое ведет усиление обороны, не наступательных каких-то там действий, а обороны, это ведет к миру. Иные действия, ослабление Украины ведет к войне. И это правильное восприятие, то есть это доказано всеми действиями, которые были в последние годы. И в связи с этим вопрос усиления Украины, в том числе в военном плане, рассматривается и дальше. В первую очередь речь идет о тренинговых программах. Создание подразделений, которые, кстати, совместимы с НАТО, и которые более эффективны. Это уже не советская армия украинская, которая была когда-то, это уже совершенно другая армия. Даже возьмите, после тренинга даже генералы сейчас украинской армии, это генералы, ну, если так хотите, европейского, там, американского образца. То есть это подтянутые 45-летние, 50-летние мужчины, которые работают на фронте. Они не просто там отбывают в кабинетах, они работают, а значит, они умеют защищаться, избегать большое количество жертв и раненых. То есть это уже профессионально. Люди. Поэтому сейчас мы будем в этом направлении работать, я имею в виду Украина с американцами, для того, чтобы эта поддержка продолжалась. Что изменилось? Мы доказали, что в сфере безопасности и обороны мы коррупцию все-таки подвинули серьезно. И опасения, что какие-то новые вооружения попадут врагу, они серьезно уменьшились. Ну и коррупционная схема. Просто будут проданы. Эти случаи в Латинской Америке, в каких-то точках в Афганистане, они были очень часто. И мы доказали, что мы можем действовать иначе. Поэтому что произошло дальше? Дальше мы приняли законодательство, которое позволяет Украине проводить закупки оружия. И США нам разрешили, то есть степень доверия уже такая, закупать оружие. Что это значит? Это совершенно меняет ситуацию. То, что мы получали раньше, это помощь. Ты решаешь. Направить, например, уже старого поколения дроны. Как вот Ревены, мы очень благодарны за это, но эти Ревены сбивались с российской системами очень легко. Уводились вниз и все, и падали. А вот сейчас, когда перешли на Джавелины, говорим о других типах оружия, средства коммуникации защищенные, совершенно новые, усиление военно-морского флота. Да, это может быть не самое современное вооружение, которое сейчас есть в мире, но это точно лучше, чем то, что у нас осталось с советских времен и то, что мы пока еще производили. И теперь, когда мы имеем право закупать, значит, те Джавелины, которые мы можем покупать, например, мы уже можем их использовать по своему усмотрению. Где угодно на территории Украины для обороны страны. Это очень важное решение. То есть это решение, которое вводит Украину уже в разряд определенного количества стран, которые в США доверяют. И это открывает возможности дальнейшему нашему взаимодействию. В принципе, это не США говорят, вот возьмите оружие. Да, там, это так не происходит. Мы просим, мы говорим, что вот это мы купим это оружие. Это нужно убеждать, это нужно разрешение Государственного департамента, это нужно разрешение Пентагона, Конгресса. То есть речь даже не об объеме денег, ну, которые стоят эти вооружения, да, а о разрешении. И в этом смысле, конечно, если бы мы были членом НАТО, то эти вопросы автоматически все бы снимались. То есть полностью снимались бы, и мы нормально, как нормальная страна европейская, могли бы себя защищать. И это привело бы к миру. Но пока ситуация такая, и мы рассчитываем больше всего на США, как на своего партнера стратегического, получая из США порядка 90% военно-технической поддержки.
Ну, скажите, Александр Черный, вот об атмосфере доверия, да, это важный момент. Не разрушается ли она, да, вот вы знаете, эта история с антикоррупционными структурами, решение Конституционного суда, да, парламент, членом которого вы являетесь, сейчас пытается преодолеть эти проблемы, принимает там законодательство. Но это всегда у западных партнеров вызывает вопросы. Да, что если разрушается вот эта вот система противодействия коррупции, то возникают различные лазейки. Кстати, в том числе и в вопросах о продаже вооружения, о которой говорил господин Чалыч, что все это может просто, если есть коррупционная какая-то дыра, через нее может все что угодно утечь, в том числе и современное вооружение, в том числе и в России.
Да, абсолютно верно. На самом деле наш путь в НАТО, он лежит через реформы. И об этом всегда говорит, на каждой там встрече говорит Столтенберг. Это вопрос не там агрессии России на сегодняшний день. Это вопрос реформ, это комплексные реформы. Когда мы говорим о том, что мы должны соответствовать стандартам НАТО, это ведь не только военные стандарты. Это в том числе стандарты по борьбе с коррупцией. И вот есть четыре знаковых закона, которые важны для Альянса, и прежде всего, конечно же, в Альянсе первую там скрипку играет Соединенные Штаты Америки. Это про оборонные закупки. Слава богу, в прошлом году мы их приняли. И вот это как раз-таки открыло нам путь к возможности закупать в департаменте этом Альянса. И на самом деле там есть еще и возможность продавать через него. По большому счету, агенция НАТО, через которую мы сделали первые закупки, это такая система условная Прозора, международная, натовская, в которую ты можешь и поставлять свою продукцию, Украина в принципе может продавать свои вооружения, которые производят, и закупать через них. Второй закон — это закон про разведку, слава богу, тоже принят и подписан президентом. Вот два остальных закона, они пока еще, к сожалению, один разработан, второй в процессе разработки. Это про государственную тайну и про СБУ. Все четыре — это вопрос доверия. Если вы хотите, чтобы мы с вами обменивались разведывательной информацией, пожалуйста, упорядочите свою разведывательную деятельность. Пожалуйста, определите, что такое есть государственная тайна, как она защищается, кто может иметь доступ и так далее. Это нормальное взаимодействие. В этом направлении мы сейчас и действуем, и работаем, и нарабатываем законопроекты. Тут еще я бы хотел бы добавить по поводу отличия администрации Байдена, администрации Трампа в отношении НАТО и поддержки стран восточного фланга, скажем так, НАТО, потому что Трамп увеличил контингент войск НАТО в Польше. Байден говорит об обратном. Он не будет уменьшать, но и не будет увеличивать для того, чтобы не дразнить Российскую Федерацию. И вот этим отличаются, там, собственно, республиканцы, да, демократов. Демократы – это больше soft power через институции, через неправительственные организации, через вот такой формат действия. Хотя, опять-таки, в заявлении Байдена перед выборами он четко говорил о том, что летальное оружие Украине будет поставляться и далее. Но при этом там восточный фланг НАТО, он не собирается там более милитаризировать.
Ну, это, кстати, надо обсудить. Согласны с этой позицией?
Я таких заявлений не слышал от избранного президента, вот уже точных. Надо посмотреть. Но я знаю точно, что он хочет восстановить трансатлантическое единство. А это не только отдельные страны Европейского Союза и НАТО, которые действительно в последнее время...
Ну, президент Трамп делал акцент на Центральной Европе, делал, только да. Да.
И это, наверное, не в смысле российских действий, а скорее как поиск каких-то опорных точек для своей игры в Европе. Вот был такой подход. Сейчас, я думаю, немножко выровняется. То есть отношения с Францией, с Германией, с западноевропейскими странами, которые на самом деле играют ключевую роль в НАТО. Ну, а есть и не члены ЕС. Вот процесс Брексита идет еще до сих пор. Но Британия, которая, кстати, очень помогает сейчас Украине. Поэтому будет более такая сбалансированная политика именно к цельности трансатлантического альянса. Я думаю, что он действительно будет более такой по безопасности, чем по обороне. Я не думаю, что какое-то будет уменьшение серьезное присутствия США в Европе, потому что это не вопрос, который решает только президент Трамп или Байден. Это вопрос, который заложен в стратегии национальной безопасности, она сейчас принята. Какая будет другая стратегия, мы еще увидим не скоро. После инаугурации по законам США дается полгода для подготовки новой стратегии национальной безопасности. Поэтому пока эта стратегия показывает, что уменьшение роли США в Европе не будет. И очевидно, что усиление против любых агрессивных действий, которые стремятся разрушить то, что сложилось в безопасности европейской, это будет противодействие США. Если Россия попробует идти дальше, где бы это ни было, будет противодействие. А как это будет в перспективе долгосрочной, мы сейчас не можем сказать. В краткосрочной, я знаю лично людей, которые займут, ну, во всяком случае, номинированы быть государственным секретарем, советником по национальной безопасности. Я знаю их подходы, причем не только те, которые они говорят публично. Ну, вот это, может, удивительно будет, но те люди, которые формировали позицию, ну, очевидно, президент принимает решение, но те люди, которые формировали позицию при Трампе и сейчас при Байдене, их подходы сильно не отличаются. Другое дело, что отличаются подходы этих же людей 5 лет назад.
То есть, когда... Они стали жестче?
Да, они стали жестче, потому что эти же люди были в период, когда была попытка перезагрузки отношений с Россией. А Россия восприняла это как слабость. И пошли дальше, пошли атаковать. И американцы, я просто знаю, с ними общался, с военными, они сейчас, вот у них было разное мнение. Ну, конечно, после атаки, когда убивают людей в независимой стране, ну, какое может быть отношение США, которое в интересах национальных США, в том числе безопасность европейская. И не разрушение этих границ, которые сложились после распада Советского Союза. Поэтому они играют как бы в свою игру, защищают свои национальные интересы. Сейчас это полностью совпадает с нашими национальными интересами в вопросах безопасности и обороны. Надо смотреть комплексно. А комплексно – это значит даже видеть конфигурацию Конгресса. Во всяком случае, я не ожидаю, что будет оно хуже, да, но будет лучше, я так считаю, возможностей больше. Но Сенат, скорее всего, останется за республиканцами. Что это значит? Посмотрим. 5 января будут выборы в Джорджии. Два сенатора. Это штаты, где двухступенчатая система выборов, поэтому только 5 января будет ясно, остается ли Сенату республиканцев. Думаю, что да. И тогда каждое назначение номинации будет проходить утверждение Сената. И вот тут вот начнутся торги, начнутся вопросы, и у нас не будет такой зеленой дороги. То есть добиваться быстрого движения придется все равно, в любом случае. В том числе в развитии, углублении нашего военно-стратегического партнерства с Соединенными Штатами.
Вот, собственно, уже, наверное, последний вопрос этой программы, господин Чернов. В принципе, вот эта вот дорога, о которой говорит господин Чалый, стремление добиваться доверия, насколько вы видите, вот возможности диалога сегодня открываются между новой американской администрацией, между украинским руководством, вот новые акценты между парламентариями двух стран. Вы себе представляете, вот как это изменится, если угодно, для людей, которые сейчас принимают решения в Киеве?
Ну вот как раз-таки на уровне парламентов, я думаю, что останется такая же поддержка и взаимодействие. Большим плюсом есть то, что господин Байден очень погружен в вопросы Украины. Он за время своего вице-президентства 6 раз был в Украине и, в принципе, курировал все вопросы. Другой вопрос, дистанцируется ли он на сегодняшний день от этого вопроса, передаст это Харрис или будет самостоятельно, да. Да, там, или Госдепартамент. Вот от этого будет зависеть, насколько эта дорожка будет для нас широкая или узкая, и насколько там будут в приоритете вопросы Украины.
Спасибо, господин Чернов, спасибо, господин Чалый. Сегодня мы говорили с бывшим послом Украины в Соединенных Штатах, политическим экспертом Валерием Чалым и депутатом Верховной Рады Украины Егором Черневым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего вам доброго, удачи и до следующих встреч.
Человека это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.